Итак, Жоржет и Тома прибывает в Марсель во вторник, 1 октября, в 8 часов 57 минут. Около 9 часов она приезжает в отель «Де Мессажери» на улице Феликса Пиа в районе Сен-Мартен, где она останавливалась во время последних своих приездов.
С этого времени и до своего отъезда в пятницу вечером 4 октября днем она демонстрирует товары своей фирмы в центре города в косметическом салоне «Жаклины Дарс» на Римской улице.
Около 19 часов она обычно покидает салон и проводит все вечера, включая первый, в обществе некого Пьера Беки, стюарда корабля «Вильдерлиан», принадлежащего всеобщей трансатлантической компании.
Приметы Пьера Беки. Высокого роста, брюнет, одевается элегантно, довольно плотного телосложения, 35 лет. Сведения о судимостях. Дважды отбывал наказание в Тулоне в военно-морской тюрьме во время прохождения службы за нанесение побоев и ранений во время драки. После этого никаких проступков не числится.
Жоржет и Тома познакомился несколько месяцев назад во время одного из ее приездов в Марсель. Он жил тогда вместе с ней в отель «Де Мессажери». С тех пор он больше с ней не встречался и не имел от нее никаких известий.
Во вторник, 1 октября, после полудня, Жоржет и Тома звонит в одно кафе на улице Феликса Пиа, которое обычно посещает Пьер Беки, когда находится на берегу. Поскольку Беки в это время нет в зале, Жоржет и Тома просит хозяина кафе передать ему, что она будет ждать его вечером около 20 часов.
Около 20 часов Жоржет и Тома встречается с Пьером Беки в кафе на улице Феликса Пиа, где он, ожидая ее, играет в карты завсегдатаями заведения. Они ужинают вместе неподалеку от кафе в одной из пиццерий на бульваре Националь и в 22 часа вместе возвращаются в отель «Де Мессажери».
Все последующие дни после работы Жоржет и Тома встречаются со своим любовником в том же кафе и в тот же час. Затем они ужинают все в той же пиццерии, и только в четверг они отправляются в кино. А затем ужинают в ресторане на берегу моря.
Пьер Беки, допрошенный в воскресенье утром, не может сообщить никаких полезных для расследования сведений. Они попрощались за 2 минуты до отхода поезда у выхода на перрон. Весь следующий день, когда Жоржет и Тома была задушена в Париже, он находился в Марселе. Все сказанное им подтверждается собранными материалами.
Прежде чем выйти вместе с Габером из здания префектуры, Граци заглянул в кабинет комиссара Таркена, но того уже не было. Он положил ему на стол сообщение, полученное из Марселя, и догнал Габера на лестнице.
Тот стоял, прислонившись к перилам, и внимательно слушал сетования троих инспекторов соседнего отдела. Все трое наперебой жаловались друг другу, сколько ночей они уже не спят. На этой неделе им пришлось обшарить весь Париж в поисках паренька, которого сейчас ищут в добром десятке департаментов. Он то ли убежал из дому, то ли похищен, то ли с ним еще что-то приключилось. Теперь этим мальчишкой займутся другие, а их срочно перебрасывают на убийство, которое произошло ночью в туалете спортзала. Надо же выбрать такое место.
По дороге к актрисе Элиане Дорес, которая была пассажиркой злополучного купе смертников, Граци спросил у Габера: «Ты можешь себе представить типа, который встречается с женщиной раз в полгода, проводит с ней 4 ночи, он высморкался, затем они расстаются добрыми друзьями, он снова высморкался, и так до следующего приезда?»
Габер ответил, что прекрасно может себе это представить. Тут нет ничего сложного.
Граци спрятал платок в карман, провел тыльной стороной руки под носом и сказал, что никогда не встречался с женщинами подобным образом. Впрочем, я вообще-то знал не слишком много женщин. «Во сколько завтра придут те двое пассажиров, Ривалани и Городи?»
«Утром», — отозвался Габер. «Но могу заранее сказать, это пустое дело. Она вообще ничего не знает. Да и он знает не слишком много».
«А он помнит, кто еще находился в купе?»
«Очень плохо. Говорит, что сразу заснул и ни на кого не обратил внимания. Но, в общем, его описания совпадают, если не считать пассажирки с верхней полки, Городи. Он тоже ее не видел, эту Городи. И не знает, лежала ли она уже на своей полке, когда он уснул, или вошла в купе позже. Это может служить подтверждением как того, что сказала она, так и того, что сказал Кабур. На выбор».
«А как она выглядит?»
Только не как женщина, которая способна кого-нибудь придушить.
Было 5 часов, когда они захлопнули за собой дверцы машины под окнами дома, где жила Эвелина Дерес, возле знака, запрещающего стоянку автомобилей. Дом был весьма респектабельный, добротный, на лестнице ни души, лифт работал. Граци чувствовал себя очень усталым. Он устал от напряженных раздумий.
Перед двухстворчатой дверью, уже позвонив, Габер аккуратно застегнул свое пальто на все пуговицы, пригладил ладонью волосы, послышался звук ключа, поворачивающегося в замочной скважине, и Элиана Дорес отворила дверь. На ней был розовый халатик. На ногах отороченные белым мехом розовые туфли без задника.
Граци полагал, что не знает ее, потому что имя актрисы ему ничего не говорило. Но стоило ему ее увидеть, как он тут же узнал ее, потому что видел в добром десятке фильмов, где она исполняла небольшие, очень похожие друг на друга роли, вероятно, без слов, так как голос ее его удивил.
Элиана Дорес проводила Грация и Габера в гостиную и пригляделась к ним. Она хорошо знала молодых людей этого типа. Они входят к вам, как к себе домой, непринужденно усаживаются, охотно выпивают стаканчик предложенного им вина, не сказав при этом даже спасибо. Элиана Дорес никогда бы не подумала, что Габер – этот светловолосый юноша, полицейский инспектор.
«Мы вас долго не задержим», – сказал тем временем Граци. «Мы уже имели возможность допросить 3 пассажиров вашего купе. К сожалению, хотя это вполне объяснимо, их показания не во всем совпадают. Ночью в поезде людям хочется спать, и каждый замечает что-то свое».
Она сказала, что это действительно так, и, сев боком в кресло напротив него, аккуратно расправила на коленях халатик.
«Вы забронировали место 222 в четверг 3 октября. Я не ошибаюсь?»
«Да, это была нижняя полка справа. Когда я села в поезд, в купе уже находились 2 пассажира. Один из них укладывал наверху свои вещи, встав прямо в ботинках на нижнюю полку. Я не осмелилась сделать ему замечание. Впрочем, он помог мне затем поднять и мой чемодан».
«Значит, жертва вошла в купе после вас?» – спросил Граци.
«Да. Та женщина, которая, как я полагаю, была убита, вошла в вагон перед самым отходом поезда. Вторая же пассажирка, молоденькая девушка, села ночью в авиньоне».
«Жертву зовут Джорджетта Тома. Скажите, вы не встречали ее прежде, до того, как увидели в поезде?»
«Нет, никогда».
«Вы в этом уверены?»
«Совершенно. Ее полка была прямо над моей».
«Попытайтесь описать нам как можно подробнее вашу поездку, начиная с той минуты, как вы вошли в купе».
«Когда я вошла в купе, там уже находились 2 мужчин. Один из них занимал верхнюю полку справа от входа. Он был похож на государственного служащего, если судить по его серьезному и чуть печальному виду. В общем, не знаю, почему я вам это говорю. Мне показалось, что он государственный служащий. Может, из-за поношенного костюма, который стал ему немного тесен, не знаю». «Есть одно важное обстоятельство», — сказала она внезапно. «У него произошла ссора с убитой».
«У кого? У служащего?»
«Его фамилия Кабур. А что вы подразумеваете под словом «ссора»? Он был знаком с убитой?»
Она ответила: «Нет, такого впечатления у нее не создалось. Не помню точно, когда я читала иллюстрированный журнал, и эта молодая особа захотела снять с полки свой чемодан, и ей нужно было что-то достать. И тогда тот, похожий на служащего, этот Кабур, помог ей. Затем они поболтали немного в коридоре, как люди, которые только что познакомились. Я не думаю, чтобы он был с ней раньше знаком, так как слышала начало их разговора. Это трудно объяснить».
«Понятно», — заметил инспектор Граци. «А затем они, значит, поссорились. Почему?»
Она выдержала в течение нескольких секунд его взгляд. У него были внимательные светлые глаза, бледное, измученное лицо, и ответила, что об этом нетрудно догадаться. Такое часто случается в поездах. Поболтав с ней немного в коридоре, мужчина, наверное, осмелел. Позволил себе какое-то неуместное выражение, какую-то вольность, ну, так мне показалось. Еще в купе он как-то странно смотрел на нее. В общем, женщины понимают это. У них произошла ссора. Говорила она, говорила громко. Дверь в купе была закрыта. Слов я не слышала, но по ее тону и так все было ясно. Через минуту она вернулась одна и сразу легла. Он вернулся гораздо позже.
В котором часу?
Не знаю. Когда я пошла в туалет переодеться на ночь и взглянула на часы, было 11:30. Ссора произошла примерно через час.
Угу. А вы не помните, это было до или после проверки билетов?
После. В этом я совершенно уверена. В купе тогда появилась еще одна пассажирка. Та, что села в авиньоне. Молодая девушка, довольно хорошенькая. На ней было светлое платье и голубое пальто. Вероятно, она читала, потому что, когда контролеры открыли дверь и попросили предъявить билеты, свет горел только у нее одной.
Значит, это произошло после полуночи?
Несомненно.
Угу. А что же было потом?
Ничего, она легла. Затем я услышала, как этот мужчина вошел и поднялся на свою полку. Другой мужчина, лежавший на нижней полке слева, уже давно погасил свет. И я уснула.
Можете ли вы еще что-нибудь припомнить об этой ссоре?
Нет, думаю, я все вам рассказала.
Показалось ли вам, что Кабур затаил зло на нее?
Нет, такого впечатления у нее не создалось. Он вышел из купе, как только поезд остановился, не сказав ей ни слова, даже не взглянув на нее. Чувствовалось, что ему стыдно, особенно перед остальными пассажирами, и хочется как можно скорее уйти.
А она?
Она вела себя совсем иначе. Она не торопилась, не чувствовала никакого стыда. Она больше не думала об этом или, во всяком случае, хотела, чтобы у всех создалось впечатление, что не думает. Она немного поболтала со мной, с девушкой из авиньона. Мужчина в кожаном пиджаке, попрощавшись, тоже вышел из купе. Я думаю, если не считать того, что накануне он поздоровался, это были единственные произнесенные им за все время слова.
Кабур, значит, вышел первым. За ним вышел второй мужчина, которого зовут Ревалани, так?
Элиана Дорес отрицательно покачала головой. Сказала, что Кабур не был первым. Он вышел после молодого человека с верхней полки. Молодой блондин сразу прекратил двигать свои фишки.
«Молодой человек?» – спросил Грация. «Какой молодой человек? О какой полке вы говорите?»
«О верхней полке слева. В общем, молодой человек».
«Какой молодой человек?»
Она, ничего не понимая, переводила взгляд с одного на другого.
«Как выглядел этот молодой человек?»
«Довольно высокий, худощавый. По правде сказать, я по-настоящему его не видела, потому что он вошел в купе очень поздно, когда все лампы уже были погашены. Он не стал зажигать свет, когда ложился».
«Но вы же сказали, что спали».
«Это проговорил молодой блондин. Она повернулась в его сторону, но он не смотрел на нее. Он снова занялся своей головоломкой. Она ненавидела его. У него красивый рот скрытного, недоброго ребенка. Она бы ударила его по губам. Ей вдруг так захотелось ударить его по губам». «Я уснула», — сказала она, и голос ее невольно дрогнул. «Но он, должно быть, оступился в темноте, тем более, что в проходе было очень тесно, там стояло много вещей, и я проснулась». Она думала: «Я-то знаю, что говорю, хорошо знаю. Он чуть не свалился на меня, когда проходил мимо. Я узнаю их среди тысячи. Узнаю в темноте. У всех у них такие же красивые, мокрые, равнодушные губы, как у детей. Они сами совсем еще дети, очаровательные и недобрые. Я их терпеть не могу».
— «Это была женщина», — сказал Грация. «Вы ошиблись, вот и все».
Она снова отрицательно покачала головой, глядя на молодого блондина, который не смотрел на нее, и сказала: «Возможно, не знаю, однако мне так показалось». В то же время думала: «Я не могла так ошибиться. Женщина не чертыхнется, свалившись на вас и разбудив вас. А этот молодой человек сделал именно это, когда пытался забраться в темноте на свою полку. Мне бы следовало им это объяснить».
«Когда вы проснулись утром, женщина с верхней полки уже не была в купе?»
Она ответила: «Нет», продолжая отрицательно качать головой. «Если вы мне позволите высказать свое мнение, никто из тех, кого я видела в купе, не мог совершить это ужасное преступление. Я это интуитивно чувствую».
Высокий инспектор покачал головой. Вероятно, ему стало неловко. Сказал «спасибо» и взглянул на молодого блондина, который тоже поднялся, думая о чем-то своем, и, глядя куда-то вдаль, заправил свое клетчатое кашне в пальто. Граци сказал, что будет ждать ее в 10 часов на 4-м этаже в комнате 303.
Она закрыла дверь, прислонилась к ней спиной, измученная, недовольная собой, а они уже ушли. Однако 3 минуты спустя в дверь опять позвонили.